прошлый раз ссылки нас немножко победили, и поэтому, несмотря на высокую протяженность урока, мы с вами затронули только самое начало четвертого пункта. Начали такое вот углубленное объяснение, буква «Алев», дополняющая слово «Гойла» до «Гиула», на самом деле подразумевает несколько уровней, а не только один, указывает не только на божественность, как она управляет миром, как она соотносится с миром, а указывает на несколько уровней от «Алуф», в смысле указания на божественность, как она властвует над миром и им действительно управляет, то есть то понимание, которое было у нас до этого. Также от слова «Ульпано», то есть от слова «обучение», что намекает на божественность, которая уже выше миров, но имеет к ним некоторое отношение. Это в основном передача Торы, учение, да, «Ульпано». И дальше «Алев» при перестановке букв «Пеле» – это указание на божественность, которая совершенно отдельно отстранена от мира. Вот эти вот чудеса, в частности и в особенности, чудеса в Торе, которые раскроются в будущем, то есть, ну, вот внутренняя Тора, которая раскроется Машиахом, которая совершенно несопоставима с мирозданием, на это тоже есть указание вот в этой модели освобождения, которая выстраивается, исходя из толкования, взятым нами за основу еще в прошлой беседе. Гиула – это Гойла плюс Алев. Внедрение Алев в Гойла, в изгнание – приводит к освобождению. И это наиболее полное определение освобождения. И продолжаем. Страница 261 в Пинохе. Последние две строчки на странице. «Адовара ришен мизбате белыгалы избехол иньона эйлам беголус эза алев далуф и шелейлам». Первая ступень, как бы. Ну, понятно, теперь расшифровываем это перечисление. Первая вещь, дословно, выражается в раскрытии во всех моментах этого мира алефа в значении «алуф и шелейлум». Сноски мы посмотрим чуть позже, вначале доведем до конца эту мысль. «Эйх ша кодыш боруху, а алуф и аба лабайс шелейлам увейлум». То есть, проще говоря, раскрытие в мире того, как святой благословен он, является господином и хозяином над миром и над всем, что в мире происходит. Причем над миром, гаэйлам, милошен гэлэм вэгэстэм, над миром, как он является миром, именно от слова «сокрытие». Слово «эйлам», многократно повторяли, слово «ойлам» является, ну, не знаю, образованным ли, но во всяком случае созвучным и постоянно истолковывается в связи со словом «гэлэм вэгэстэр», в связи со словом «сокрытие». То есть само название мира указывает на то, что он несет в себе элемент сокрытия. Нивра бейлам шугу мецатасме михаса элэлэйкус, то есть в мире, который сотворен с точки зрения его как бы самого, таким образом, что он скрывает божественность. А два равая шитомит михаво михаю микаю мейсей. Какую божественность конкретно? Божественное речение, которое постоянно осуществляет и оживляет, и дает ему, осуществляет, в смысле переводит из нуля в единицу, наделяет бытием, оживляет, в смысле дает возможность существовать во многообразии форм, и мекаем осуществляет, наделяет продолжительным существованием, дает возможность существовать некоторое время. И таким образом получается, что на этой ступени, вот это первое, ну и, наверное, базовое, базовый элемент освобождения, служение сыновей Израиля заключается в том, чтобы раскрыть в мире «эйх шакодж боргу алуф и шелейлам». Рэба выделяет слово «в мире», то есть в самом мире это должно стать очевидным. То, как святой благословен, он является господином мира. «Ген бихлолу за эйлам, ген бифратый аэйлам», как с точки зрения совокупности существования, совокупности мироздания, так же с точки зрения детализации. «Ки решу меху майса из бейсехо, юрех вейхоим ашер койнонто». Как сказано в Дилем, «Ибо увижу я небеса твои, создание деяния пальцев твоих, луну и звезды, которые ты основал». Вот такого состояния мы должны добиться в первую очередь. «Веках гамбы хол праты аневроем». И также это аналогичным образом это актуально для всех частностей творений. «Агилы шелькоя хапоэль бенифль». Это раскрытие выражая словами внутренней Торы, силы, действующие внутри того, что она осуществляет. То есть раскрытие в мире как продукте божественного творчества, руки Творца, вот этих вот пальцев, которые осуществляют там небеса или какую угодно другую деталь мироздания. Шеальидей агилу идеалуф и шлейном дегейла, то есть благодаря раскрытию господина этого мира в Гойла, раскрытию Алифа в Гойла, нефелеза геула, осуществляется освобождение. Шеазиге веейде колпа ульки атапе алтей. Когда достигается состояние, которое нам сейчас как раз очень близко, поскольку постоянно поминается в молитвах на Рош ха-Шана, и будет поминаться дальше в молитвах на Йом-Кипур, «Веейда кол пиульки аде пеалтей», когда каждый пеуль, ну вот кто смотрит текст, тот, наверное, обратит внимание, только что мы говорили о том аспекте божественности, который нуждается в подобного рода раскрытии, назвали его «Кояха поэль бенифаль», корень «пей айн ламет», вот это вот действие, осуществление, сила, действующая в том, что она осуществляет. Вот «еда кол пиуль», каждая осуществленная, наверное, так здесь это уместно перевести, поймет, осознает, что ты его осуществил. Это относительно первой ступени, вот этого первого уровня, первого намека, который несет в себе алиф, который должен дополнить слово «гойла» для того, чтобы осуществилось освобождение. Теперь поехали по сноскам. Сноска за номером 53 в самом начале, то есть сразу Рэбе оговаривает «адовара ришен мизбате» – первая вещь, которая осуществляется при переходе, там, для перехода или при переходе от изгнания к освобождению, это внедрение в «гойла» алиф в значении алуф и шелевим. Вот это первая вещь, и Рэбе сразу оговаривается «бэгабу лэгалан» относительно того, что идет дальше, последующих рассуждений, смотри им рейбина в таком-то месте, в самом начале, в предисловии, наверное, в самом вступлении. «Посахашар перек алиф», и там же, значит, в первой главе, в пятой главе, «пинуах» расшифровывает эти ссылки. Первая ссылка. Имри Бина, Песах Ашар, вход, вратный вход, называется этот раздел книги Имри Бина, первая глава. В Оиса Алев, де Эхот, а буква Алев, слово Эхот. Ну, понятно, мы с вами уже неоднократно анализировали слово Эхот, разбирая его таким образом, как следует его разбирать мысленно, внутренне, при произнесении, скажем, «Шма Исруэль, Авай Лукейн, Авай Эход». «Эход» как алиф, намекающий на алуф и шелейном, «хэс» как намек на землю, самый низкий материальный уровень, скажем, и семь небес, которые стоят над ним, то есть развертка мира по вертикали, и «далит» как указание на четыре стороны света, то есть вот такой объем по горизонтали. Так вот, алиф. Буква алиф, слово эхот. Гайну пхина самокера ришин, то есть это первый источник. Шемишом мейр венимшах лывов кцова из демайлова матахулу, откуда светит шести граням, шести краям дословно, да, шести крайностям. Шесть крайностей это как шесть края, шесть граней кубика, то есть низ, вверх и четыре стороны света. Вот это вот вов кцова из, откуда светит шести граням, верха и низа и так далее. «Вегуа никра алуф и шелейлам». И вот это вот, вот это вот начало называется «алуф и шелейлам», господином этого мира. «Киойлам губ хинас вовк цовис». Потому что мир – это вовк цовис. Определяющими мироздания является, в частности, пространство. И, наверное, даже в большей степени, чем время. Ну, в определенном ключе. Оно еще более заматериальное, чем время. А пространство определяется именно этими параметрами – вверх-низ и четыре стороны света, то есть шесть граней. Тот аспект божественности, который является первоисточником и оживителем, осуществителем и оживителем и так далее, вот по поводу того, что дальше говорится, для этих шести граней он называется алуфа и шелейном. Может быть, надо добавить сейчас, хотя мы уже это, по-моему, мы это уже повторяли и даже неоднократно. Алуф, дословно, скажем, в современном языке, это ну, что-то вроде генерала, такой большой военачальник. Ну, имеется в виду некое, в нашем случае, имеется в виду начало, которое помыкает, властвует, распоряжается, вот, хозяйствует надо всем. То есть, именно такой вот исполнительный директор, некое начало, которое управляет мирозданием именно вот таким вот близким, соприкасающимся с миром образом. То есть действительно там, переставляет с места на место, там, переселяет народы, обращает реки вспять. Вот то, о чем мечтал, по-моему, каждый приличный великий кормчий. Так вот, в данном случае «Алуф и Шелейном губ хинас алев де хохма шемименом и кейли исхалкус де вов кцови шеникро ойлом умоким». То есть, вот этот самый «Алуф и Шелейном», господин этого мира, это аспект «Алев хохмы», откуда берет свое начало, где находится источник, разделению на шесть кцовис, которое называется миром и пространством. Проговорим, то есть это как бы с задней стороны теперь, в обратную сторону. То, а почему он помыкает? Что это за начало, которое является первоисточником мироздания и следовательно, помыкает мирозданием, распоряжается мирозданием, делает там с ним все, что захочет. А это то начало, откуда берется, собственно, вообще разделение, вот эта множественность первичная, которая превращает мир в мир, наделяет его существованием в такой форме, в которой он может уже быть назван миром. Это алеф хохмы. Обратим внимание, что в слове хохмы отсутствует алеф. То есть алеф хохмы – это некое понятие из других книг, из которых кеидуа, из которых понятно, что это так. Которое является началом, которое служит источником для такого разделения, такой раздельности, демонстрации такой автономии, множественности, дробности, которая приводит к существованию мира, как он есть, которая определяет мир, скажем, определяет мир, внедряет пространство вообще как институт. Шаахшов пинас алев де эхот мустер венейлам бывов кцовис. Так вот, ситуация такова, дальше купюра, следующая мысль. На сегодняшний день аспект алев, слово эхот, скрыт мустер венейлам, два слова из святого языка, которые указывают на сокрытие. Покрыт, скрыт, закрыт и так далее. Чем закрыт, чем скрыт? Самими вовкцовейс, самими шестью гранями. То есть он, оживляя их, как бы находится внутри там, этого кубика, за пределами которого он не виден. Или наоборот, мы внутри кубика, а он снаружи там их осуществляет, производит это деление. Во всяком случае, сами эти грани, они его скрывают. Вылосит ловы из галы, а в будущем раскроется это начало. Ваия, ваия, ход бегилуй. И получится, что авая один в раскрытии. То есть начинается все с вот этого единого начала, которое провоцирует создание множественности, в частности, дробление, скажем, на шесть граней, там, наверх и низ, и стороны света, которые, в свою очередь, скрывают его единственность. А в будущем эта ситуация изменится, и раскроется то, что Авая и Ход, Ишмей и Ход, то, что мы цитировали выше. Авая один, и имя его одно, это станет очевидным. «Велазеко ликера кавона бииху телин декриешма». И по этой причине все наше намерение, главное наше намерение высшего единения, которого мы хотим достичь произнесением «шма», «Беамрейну тейвас эхот», когда мы произносим слово «эхот», «Леам лихэй башумайм ворец хулю», это стремление воцарить Всевышнего над небесами и землей, «шиюмшах бегилуй милимайла лиматок мой лосит ловый». То есть мы стремимся, ну, обсуждаются там, по всей видимости, те намерения, которыми мы должны располагать, произнося «шма». Вся наша молитва построена, ну, на чем? Молитва вообще это должен быть осознанный акт. Как сказано в Мишне, что не делает философ ква, такой какой-то рутинным полуавтоматическим занятием, а сделай ее рахами в этахануне в льфные амоким, сделай ее просьбой о милосердии, сделай мольбой. То есть это должен быть осмысленный акт, особенно с точки зрения внутренней Торы, особенно с точки зрения Торы хасидизма, которая постоянно настаивает на том, что рахмона либо бой, Всевышний, милосердный, требует именно сердца человека, то есть человек должен быть вовлечен в молитву в первую очередь. Ну и вот, когда мы молимся с вами, в чем суть этого процесса, мы должны вкладывать в произносимые слова определенное содержание, определенный смысл. То есть, если мы чего-то просим, то мы должны просить, то мы действительно должны вкладывать в эти слова просьбу, мольбу, чтобы это было рахмим высыхануним лифны амоким, просьбой о милосердии и мольбой пред Богом. Когда мы просим, то неоднократно мы с вами обсуждали то, что молитва Шмоне Эсре одинаковая для всех абсолютно. Ну, там, может быть, какие-то незначительные разницы в нусахах, они не делают ее другой, скажем, для сефардов, нежели для ашкеназов, или для маленьких детей, другой, нежели для взрослых. Вот эта молитва Шмоне Эсре, которая абсолютно одинакова для всех, включает в себя все возможные просьбы любого человека. То есть, несмотря на то, что мудрецы установили в этой молитве место, где мы можем свои просьбы изложить в произвольной форме, как молитва выглядела некогда, когда отсутствовал еще нусах, такой упорядоченный шаблон молитвенный, а люди молились просто прося у небес того, что им необходимо на данный момент. Несмотря на без этого места вполне можно было бы обойтись, потому что 19 благословений Шмоне Эсре, на самом деле не 19 по существу, а 19 минус 6, 13 благословений Шмоне Эсре, они включают в себя все возможные просьбы человека. И поэтому, какая бы просьба у вас не возникла, у вас не хватает денег, или заболела двоюродная бабушка, или там вам хочется каких-то высот, постижений, то все это укладывается в эти благословения просто. В намерении, с которым вы читаете это благословение, должно быть это заложено. То есть, когда вы просите о том, чтобы Всевышний излечил больных, то вы должны иметь в виду вот эту двоюродную бабушку, обратить на нее свою кавану. Если вы просите о том, чтобы Всевышний дал вам понимание, то хойна надос, самое уместное время произнесения благословения, дарующий по милости своей осознание, там, значит, знание. Это, наверное, лучшее время, когда можно обратить мысленно ко Всевышнему, вложить в эти слова данное значение. Попросить в этой фразе, попросить у Всевышнего вот того, чего вы хотите понять, что вам требуется понять. Ну и так далее. То есть, произнося молитву, мы в каждое слово вкладываем какие-то намерения свои, зачастую индивидуальные, зачастую касающиеся только нас. Персональные, ну и в зависимости от человека, в зависимости от того, насколько он глубокое представление имеет о молитве и о том, что на самом деле, какой молитвы от него хочет Всевышний, от того, как выстраиваются взаимоотношения между ним и Всевышним, то есть, что, как он понимает свою роль в этой молитве, он там сын, который капризно бьет ножкой и просит у отца, там, значит, чтобы он мог накупил еще игрушек. Или он раб, который все-таки понимает величие своего господина и еле решается попросить у него чего-то. Или это раб, который даже не понимает, кто его господин. Не просто поскольку господин приказал ему молиться, то он молится. Ну, то есть, вот разные вариации на эту тему могут быть. И в зависимости от глубины постижения, каждый человек, скажем, в фразу «Шма Исруэль Авай Лукейн Авай Эхот» вкладывает свои какие-то намерения, свое содержание. Но вот и Рэбе нам показывает, Рэбе в данном случае, Митла Рэбе, раскрывает нам, какое постижение, вот самая-самая глубина, скажем, молитвы требует от нас, какого содержания внутреннего требует от нас самая глубина молитвы. И вот получается, что мы произнося слово «али», букву «алев» в слове «эход» в «Шма Исруэл», мы должны вот устремляться вот к какой задаче, к решению какой задачи, что мы должны подразумевать. Мы должны стремиться к тому, чтобы царственность Всевышнего, вот это оживляющее начало, чтобы оно раскрылось в мироздании таким образом, чтобы стало очевидно в мироздании его единство, Алуф и Шилейном, несмотря на множественность мироздания, вот прямо сейчас, таким образом, как это будет происходить в будущем. Шаалев гу осис пеле, дальше опять купюра, дальше. Шаалев гу осис пеле бегепех асвон, что алев – это слово пеле. В наших рассуждениях, кстати, выше, это третий момент, третья, наивысшая ступень, на которую намекает алев. А пеле, если букву развернуть, шиворот на выворот. «Ваинин едуа шикашер пхина захохма мяйн тимоцей» или «пхина съеиш давка». И известная идея, что когда аспект хохмы происходит из айн, как сказано про хохму, хохма мяйн тимоцей, происходит из айн, «пхина съеиш», проходит, просачивается, наверное, да, в аспект «еиш», в аспект существования регистрируемого. А «азникра алиф лошен ульпано лимут». Тогда алиф начинает называться «ульпано» от слова «учеба». «Шигу гилу амшоха миайнан илам депхина за кесар», что является раскрытием аспекта кесар, раскрытие из аспекта кесар, то есть раскрытие скрытого в кесар, как алевхо хохма хулю, как алевхо хохма, сейчас поговорим еще разок, в а знайся пхина смокер ли из халкус вовкцовис, вот тогда происходит разделение на шесть граней, майлова мато хулю, верх и низ и так далее, айну алуф и шелейлом канал, то есть осуществляется алуф и шелейлом. Ну, фактически, я не знаю, разумно ли было со стороны составителя Пинуаха сюда это включать, ну, наверное, разумно, в принципе, проговорив вот то, что мы до этого сказали, это касалось непосредственно аспекта Алуфа и Шилейном, и это было самое главное, что нам надо было отсюда подчеркнуть. А дальше Рэба практически, Митл Рэба проговорил практически всю последовательность уровней, которую мы назвали выше. То есть, что было сказать, последняя мысль, которая прозвучала, раскрытие из кесар. То есть божественность, как она присутствует на уровне кесар. Это совершенно другой уровень, гораздо более возвышенный, чем Алуф и Шилейном, бесконечно, наверное, более возвышенный. То, что оттуда проникает в раскрытие образом хохмы, называется Алевхо Хохму, Алевхо Бино, Ульпано, вот этот уровень учебы, да, второй алев от слова Ульпана, первое это Пеле, второе алев от слова Ульпана, и дальше, реализуясь в сотворении шести граней, это начало становится, уже приобретает характер алев, как алуф и шилейн. Опять купюра. А волкашер пхин за хохму вихина сайен бехелема кесар. Но когда аспект хохмы находится в сокрытии внутри кесар, как бы. Шеникра пеле, когда он называется пеле. Гули майла адайн мигейс пхина смокер лис халкус вовкцовис. Он на той стадии находится выше, чем разделенность на шесть граней, чем осуществление вот этой разделенности, да, он не может быть определен, описан как источник для разделенности на шесть граней. Вышом не хлолим, уфтейлим, пхиносовов, кцовис, там вот этот аспект шести граней включен внутрь этого, то есть в потенциале он включен туда, но он абсолютно растворен там, он битулирован там, купюра. «Векаидуа депхинаса кесар шеникра пеле», и, как известно, аспект кесар, который называется пеле, «гунэхшав пхинас ацмуса эринсеев», он полагается сущностью бесконечного света. Вот здесь я не знаю точно, как расшифровать сокращение. «Ацмус эринсеев дахры хахойры поним», не знаю. «Делав микол инун мидейс клол», поскольку он, продолжение основной мысли, поскольку он не определяется никаким из этих качеств. Цитата из посоха Ильёу. То есть, вот это начало, хохма, как она включается в кесар, кесар как таковой, это то начало, которое выше того, чтобы быть источником для шести ксовис. Поэтому, когда мы говорим о божественности, сопряженной с шестью гранями, то мы имеем в виду начало заведомо более низкое. Алуф и Шилейлом здесь, если я правильно понимаю, Метал Рэба хочет различить скесар. Дальше в пятой главе отрывочек, на который Рэба ссылается, «Везеу пируш тейвес эхот аалев». И в этом заключается смысл, я думаю, что здесь опечатка, «тейвас» без вова должно быть слово «эхот». «Аалев гу пхинас, пхинас ойр гилуя хохмами айн де кесар». «Аалев» представляет собой аспект света, раскрытие хохмы из айн кесара, то есть хохма из айн кесара переходит в ейш. «Шеникра ульпану», что описывается как ульпану. Ульпану и алиф, ну, понятно, наверное, из предшествующих рассуждений, однокоренные слова. «Ли есть мокер, ливов кцовес ли майло», становясь источником для шести граней свыше, для шести граней демайлова мато, верха и низа и так далее, выдали цитрин и четырех сторон света. Вегуа никро алуфей шеллейлом канал. И это то, что называется господином мира, как говорилось выше. Вегайну алуфей шельхес водалит, то есть, согласно толкованию, которое мы только что процитировали выше, который в Шулхан Орухе, между прочим, приводится тоже. Алуфей шельхес водалит, то есть, господин хеса и далита, алиф. Слово «эхот» – «алев хес далит», «алев алуф и шлейлом», «хес» – вот это вот «шесть кцовис», да? «Хес и далит» – «шесть кцовис», то есть «господин над хес и далит», «шеникроем эйлом», которые называются, собственно, миром. «Шахес губхинас майлов мата зайнеры кием в орец», где «хес» это аспект верха и низа как раз-таки, то есть семь небес и земля. «Ваадалит удалит цитрин», а «далит» – это четыре стороны света. Следующая 54-я сноска приводит нам уйму ссылок на источники, на которые Рэба опирается вот в этом толковании, которое мы многократно встречали в самом разном хасидусе, который учили. «Ойлом» от слова «гелем», «мир» от слова «сокрытие». Ну и последовательно по этим источникам мы пробежимся сейчас. Первая ссылка на Маймурим Митл Ребе в таком-то месте. «Пиру шейлам ми минин хелам ва гестер вегу ми маши коях элейким гу мустра венелам бе и ломис». Ну, собственно, само по себе определение. Смысл «ойлам», смысл самого слова «ойлам», «мир», это нечто скрывающее от слова «хэлэм вэгэстэр». Почему «ойлам» называется таким вот словом, которое указывает на сокрытие? Потому что божественная сила, которая его оживляет, вернее, просто божественная сила, в нем скрыта, в мирах скрыта. Это из первой части «Майморим Митл Ребе над дворем», из третьей части той же книги «Бетаус вэдимиен коизов бенавшой». Там тоже приводится такой обрывок, в общем-то, фразы, просто как определение, помогающее правильно усмотреть направление этой метафоры. Вот эта вот ситуация, сокрытие миром божественности, она представляет собой ошибочность, представляет собой ошибку, иллюзию, ложь. Вот в душе своей человек может смотреть на мир, получая таким образом вот такую вот ошибочную, иллюзорную, ложную информацию. «Каэй шинира аэйлам вихола шербой левхинас ейш ведварма». В ту пору, когда мир представляется ему, вернее, мир представляет, мир и все, что в нем есть, представляются как ейш и дварма, как действительное существование, которое обладает, которое, да, чем-то является. На самом деле, мироздание представляет собой, ну, там по-разному можно это, с разных сторон можно к этому подходить, по отношению к божественности представляет собой ничто, или представляет собой на самом деле инструмент раскрытия божественности, или, наконец, представляет собой саму божественность. Ну, во всяком случае, когда человек смотрит на мир, ощущая его как нечто автономное, обладающее особым таким вот собственным существованием, то это, заявляет Миттл Ребе, это ошибка, иллюзия и обман. Ликут и Сихейс, то есть беседы нашего Ребе, 34-й том, в таком-то месте. Ойлам лошен гелем кемаймер ребесейну. Ойлам от слова гелем в соответствии с высказыванием наших учителей в Геморе Псохим, в таком-то месте Алпосук на относительно стиха. Зеш ми лейлом, это имя мое лейлом, там Всевышний заявляет свое имя, и заявив его, говорит, это мое имя лейлом. Те, кто смотрит в книжку, они видят, что слово «эйлом» тут написано как-то немного странно, без буквы «вов» после «айна». То есть обычно «ойлом» пишется как «айн вов ламет мем», а здесь в данном случае «айн ламет мем», что сближает его еще больше со словом «гэлэм». Так вот, оттуда мудрецы учат «лошен гэлэм шелойк мышек мышекой нихта в хулю». Они учат оттуда, что имя божественное, четырехбуквенное, оно произносится не так, как пишется. То есть в нем есть элемент сокрытия такой вот, значит, отсюда понятно, что вот это вот лейлом, что, безусловно, является, неважно, как это написано, но указывает на ойлом в значении мир. Оно же является созвучным, то есть, ну, отсюда очевидно, что мудрецы видят параллель между словом эйлом и словом хелом. Следующая ссылка, а их еще будет три. Надо сказать. Видите, здесь немало, кстати, интересно, что по поводу такого, ну, в общем, самоочевидного момента, на мой взгляд, гораздо более очевидного, чем многие другие. То есть, ну, есть вещи, которые Ребе не обеспечивает таким невероятным количеством ссылок, которые мы здесь видим. То есть, даже я думаю, что за вычетом каких-то ссылок, а может, нет, ну, не буду считать бессмысленно. Так или иначе, у нас 6 ссылок по этому поводу, которые вот эту тему связи между словом «эйлом» и словом «гейлом», между «мир» и «сокрытие» отслеживают. Интересный момент. Ой, простите, а я невнимательно посмотрел, распелся, а на самом деле действительно пенуах здесь... Нет, это уже новая ссылка, простите, неправильно посмотрел. Ссылка 55. Что вот Алуф и Шилейлом, это божественное речение фактически, то есть какую божественность мироздания скрывает от непосредственного наблюдения, вот, что нам надо раскрыть, чтобы мир перешел в состояние геулы. Это божественное речение, которое «мигавы михаю умикаю мейсой». Как мы, как я попробовал это объяснить, осуществляет, в смысле переводит из несуществования в существование, оживляет, в смысле наделяет определенной индивидуальностью, наделяет жизненностью некоторого плана и дает продолжительное существование. Для более глубокого понимания этого момента, а может это даже и цитата, ну, кавычек здесь нет, поэтому догадаться невозможно. Сейчас, может быть, увидим, что это цитата. Ребе ссылается на Шар Аихуд Ваимуна Перекалев, на вторую часть книги Таня, Шар Аихуд Ваимуна, сразу в первой главе. И Пинуах приводит довольно крупный фрагмент оттуда. Ну, пускай будет так. «Ине ксив лейлом авае дворха ницо башумаиму пиреш абал шемтов». «Ки дворхо ше шео марте и ира ки эбисой хамаим гаймер, тэвис вэвэйсис эйлу гэн ницовис вэмдэс лэ эйлом бисой храки ашумаим. Умэ лубошэс бисой колар ки им лэ эйлом лэ ахаейсом». Ну, собственно, один из первых тезисов, заявляемых Шара Ихот Ваимуна, это то, что в Тилем написано «Вечно Бог, слово твое стоит в небесах». И Баал Шемтов дал этому стиху объяснение, что значит слово «стоит в небесах», что так вот прямо и надо понимать, что те слова, которые ты произнес, да будет свод средь вод, то есть были воды, и Всевышний разделил их неким вот, неким непонятно чем, небесным сводом, отделил верхние воды от нижних, вот средь вод появился этот самый небесный свод. Уж больно в рифму по-русски получается. Так вот, эти слова «да будет свод средь вод», эти слова и буквы, они стоят и продолжают стоять, стоят вечно внутри небесного свода и одеваются внутрь всех сводов, которые там, ну, там какие-то сложные конструкции, вот эти семь небес, по меньшей мере, сложные какие-то конструкции, вот эти вот космические. Так вот, в них навеки одето это божественное речение. Ле-ахайосим, для того, чтобы их оживлять. Кадихсив, как написано, «Удвар лекейну, йокум лейлам, удвару хайми, кайомим луад хулю». А речение всесильного нашего, оно будет, встанет навеки, и слова его живые и сущие навеки. Так далее. «Ки и лугой аэсис мисталкис карега хас вышел», потому что если бы буквы этого речения, они бы на мгновение хотя бы отошли от того, что они осуществляют. «Вехойзера слимкоэрен» и вернулись бы к своему источнику, вернулись бы в свой источник, в божественность, которая их исторгла. «Гою кола шумаем айн вэфэс мамаш» – небеса все, имеется в виду, вот вся эта конструкция мирозданческая, она превратилась бы в айн вэфэс мамаш, в абсолютный нет и ноль. «Вэгою келой гою», «Вэгою келой гою клол» и превратились бы, достигли бы существования, как будто бы их нет и вообще не было никогда. «Вэкмой койдам маймэр гира кия хулю». То есть, они бы вернулись в состояние, в котором они находились до произнесения речения «Да будет небесный свод». Мамыш в буквальном смысле. То есть, ну, это в развитии такой мысли, которая, ну, мелькает у нас на уроках постоянно, что божественное творение подразумевает не придание формы чему-то сущему. Ну, это, в общем, на самом деле, одна из ключевых мыслей в рассуждениях, с которых начинается Шара Ихот Веемуна, различие между человеческим творением, которое всего лишь придание формы чему-то уже существующему, и божественным творением, которое творит существование, которое создает само существование. Так вот, божественное творение – это не придание формы существованию, а порождение нового существования из несуществования. Это вот такой момент творения, который, наверное, мы не можем осилить собственным разумом, поскольку наш опыт не предоставляет возможности с чем-то подобным познакомиться. Ну вот, значит, он подразумевает, такое творение подразумевает, что если инструмент творения будет извлечен из того, что творится, вот, кстати говоря, здесь до кучи то определение, которое выше мы дали, «коях апоэль бенифль». То есть, сила, действующая в том, что она осуществляет. Вот если эта сила, действующая в том, что она осуществляет, будет извлечена из того, перестанет быть в том, что она осуществляет, то, что она осуществляет, просто вернется к несуществованию, вернется к прежнему состоянию. Ну, как вот мы, некий предмет, который не обладает способностью парить над землей, скажем, кирпич, держим на руке, и вот он находится на определенном расстоянии, на какой-то высоте, над поверхностью, над точкой потенциального минимума, до которой он будет лететь, если мы руку отпустим. Вот мироздание, оно поддерживается божественным речением в состоянии существования, и если убрать эту поддержку, то вот осуществляемый элемент, он вернется, станет падать вплоть до точки собственного минимума потенциального, в кавычках, то есть до исчезновения, до несуществования, вернется в ничто. Утратив атрибут существования, он превратится в ничто, как будто его никогда и не было. «Лэхэн бэхола бруем шэбэхола елом и сэльёним и сахтойним». Подобное этому во всех творениях, в верхних и нижних. «Ваафилу эрэс алазой агашмис». И даже это материальная земля. «Упхина с доймем мамыш». И минеральная природа в буквальном смысле. Почему даже, если я правильно понимаю, потому что какие-то высшие там сущности, мы их и так не наблюдаем, так они нам кажутся чем-то иллюзорным, поэтому если они утратят существование, то здесь нам все понятно. А вот эти вот материальные по-настоящему материальные, такие вот кондово-материальные предметы, реальность материального бытия, вот где можно головой обо что-нибудь удариться, нам представляется совершенно незыблемой. То есть, вот данностью такой, из которой даже, может быть, надо исходить, потому что божественность-то божественность, о ней, конечно, мы много слышали, и вот в газетах недавно писали, но, тем не менее, ну, главным-то является, наверное, все-таки вот этот кирпич, об который ногу можно ушибить. То есть, вот эта грубая материальность, что и имеется в виду, что если Всевышний заберет свое речение, извлечет свое речение из этой материальности, она тоже превратится в ничто, тоже вернется в небытие. Да, вот Рэбе отвечает, да, даже материальность вот, минерального толка, скажем, такая грубая, кондовая, осязаемая нами, как будто бы вот претендующая на собственную такую... архивещественность, архисущественность. Гоими сталкис, мимены, карега, хасвишолым, аисис, мясор, майморос, если бы, Илу, если бы божественные буквы божественных речений, они из этого, из этой материальности были бы извлечены, шебоген ниврейс горос бешешесом еврейшес, то есть из земли были бы извлечены буквы, которыми земля была осуществлена в шесть дней творения, гойса хазерес леайн в эфес мамыш, она бы вернулась в абсолютное небытие, к мой лифней шешесом еврейшес мамыш, точно таким же образом, то есть она вернулась бы к своему состоянию ровно такому же, в котором она находилась до шести дней творения. А в каком состоянии она находилась, а ее просто не было. Веари шигам бедоймем мамаш. О, простите. Везеши косо веари. Шигам бедоймем мамаш к мой авоним виофер в маим. И это то, что, о чем говорит святой Ари. Что также в этой вещественной минеральной материальности, минеральной, в минеральной природе, как, например, камни, прах, вода, заложена душа, ешпхинас нефеш вихаюс рухонис, в них присутствует какая-то душа, жизнь, живая духовная душа, по-русски, по-дурацки получается, на святом языке нефеш руханис, то есть душа духовного толка. Дегайну пхинас и славшу сойси за дибра, где в них душа, ну вот скажем, наличие души в животных и даже в растениях, ну а тем более в людях, мы можем определить по тому, как они демонстрируют свою живость, скажем, способностью к речи, способностью к движению, способностью, по крайней мере, к росту, к размножению там, и так далее. А камень, он ничего не может, он никак не проявляет свою жизненность. И если в нем есть жизненность, то она, наверное, очень сильно скрыта. На первый взгляд, что может быть мертвее камня, где же в нем жизненность? Так вот, жизненность, о которой говорит Ари, применительно к минеральной природе, продолжает Ребе, это, собственно, пхинас и слабши суэси садибр мясор маймуры са михаесу михавеса задоймем. Это и есть присутствие даже в минеральной природе тех фрагментов десяти речений, которые оживляют и осуществляют минеральную природу лиес еш ми айн в эфес, так, чтобы она становилась ейш, и из айн в эфес, из абсолютного несуществования, шелифней шешес имей в рейшес, в котором она пребывала, эта минеральная природа, до шести дней творения. Несмотря на то, что слово «камень» отсутствует в десяти речениях, то есть, ну, если мы внимательно проштудируем десять речений, то там нету такого «да будут камни», или «да будет песок», или «да будет глина», и так далее. Вот, несмотря на то, что камень отсутствует в десяти речениях, как они опубликованы в Торе Шабатейра. А фальпикей нимше хаюс ле эвен аль идей цируфим вихилуфим мейсесам из галгелес берейш ламиталев шиорим поним виохар. Так или иначе, и камни в том числе, и более того, продолжим эту мысль, хотя мне задает, может быть, дальше он затрагивает ее и в тексте, и даже индивидуальные камни получают свою какую-то, вот свою порцию жизненности, индивидуальную особую порцию жизненности, благодаря различным пересочетаниям, подменам букв, которые переворачиваются дословно 200 31 вратами передней и задней стороны. Ну, вот это такое каббалистическое описание механизма подмены и детализации, подмен, замен, там, переворачивание вот этого буквенного блока, скажем, буквенного массива, вот не блока, массива, для воссоздания, для того, чтобы из максимально общей жизненности 10 речений вычленилось и было доставлено каждому персонально частному адресату, вплоть до песчинки или пылинки, та жизненность, которая касается именно этой пылинки, и оживила именно ее. К Мэшикосу Бесефери Цира, как написано в таком-то месте, «Адши мишталшев на асор мэморас ниших мэгэн цэрвшэм эвен», вплоть до того, то есть, несмотря на то, что слово «эвен», ну, здесь в данном случае рабы исходит из очевидности того, что название камня на святом языке, оно обуславливает его существование, дальше проливается, выливается его существование. Несмотря на то, что даже слова «эвен» нету в десяти речениях, тем более названий каких-то конкретных камней, там, или конкретных песчинок, тем не менее, в результате вот этого переформатирования этого массива, пересочетания этих букв и так далее, появляется и слово «эвен», «вегуха юсишель эвен», и оно становится жизненностью для камня, как вида материальной природы. «Вехен бехола невроим шебеэлем», подобно этому, применительно ко всем творениям, которые в мире вообще существуют. Следующая ссылка, которая заслуживает нашего внимания, ну, я имею в виду, не является просто отсылом к источникам в письменной Торе, скажем, как предыдущая. Это 57-я. Она касается оборота «Агилу и шелькоя хапоэль бенифль» – раскрытие силы, действующей в том, что осуществляет эта сила. 57-я сноска – это, в общем, текст самой сноски нас интересовать сейчас будет. «Бемикол шекен мимайса босар ведом шигу еиш миеиш». Значит, осуществление каждого вида творения, от самых высоких до самых низких, всего, что в мире присутствует, подразумевает одевание действующей силы в то, что она осуществляет. Вот это главный тезис, который мы здесь прорабатывали. Рэбе говорит, это на самом деле раскрытие силы, и необходимое раскрытие, от нас требуется раскрытие на первом этапе освобождения, не знаю, там первый этап, можно ли так сказать здесь, но вот это вот первое, в плане первого раскрытия алиф в первом прописанном нами значении внутри Гойла. От нас требуется раскрытие вот этой силы, которая действует внутри и так далее. И Рэбе говорит, это можно понять по принципу, следуя методам от меньшего к большему, то есть экстраполировав это, из взаимодействия между некой силой, воздействующей на объект, когда мы говорим о творении «ейш-ми-ейш». Ну, вот только что проговоренная тема. Божественное творение – это творение «ейш-ми-айн» в первую очередь. То есть, в начале предмет приобретает, собственно, атрибут бытия. А потом он уже там дальше оживляется в такой форме, в сякой форме, это уже детали. То есть, первое и главное – это то, что он появляется. И сила вот эта, которая его осуществила, для того, чтобы он, в принципе, был, просто был, вне зависимости от того, в какой форме он будет, она должна в нем присутствовать. И вот это вот надо понять, можно понять по принципу от меньшего к большему, из творения деяния Босрова дома, творения материального человека, который, ну, деятельность материального человека мы зачастую описываем как творение, как творчество, при этом понимая, ну, в общем, в хорошем раскладе, понимая, что это творение принципиально другого сорта, то есть творение «ейш ми ейш». «Векаашер ейцелы цойрев кли шу вейна кли цорих лиды от цойрев». Вот когда человек, и на этом, на разборе этого различия, собственно, и строится начало Шарейха Веймуна, часть из которого мы только что процитировали, цитата оттуда, когда некий предмет покидает руки своего гончара, да, гончар закончил кувшин там лепить, обжигать и так далее, вот у него готовый кувшин, и все, кувшин дальше в нем не нуждается. То есть вот он оставил этого Шарих Даймуна, Рошперек Бейс, это в начале второй главы, там же в Шарих Даймуна. Шигам шум ешный коях апоэль бенифаль кейду, значит, что даже, так вот, несмотря на то, что творение ейш-ми-ейш, на первый взгляд, а также на второй и так далее, то есть на большое количество взглядов, не нуждается в присутствии мастера рядом с продуктом его производства. То есть вот мастер вылепил кувшин, и кувшин уехал на рынок, все, он больше в мастере не нуждается. Если кувшин сделан хорошо, то он без мастера отлично живет. Плотник сделал табуретку, вернее, столяр сделал табуретку, отправил ее на рынок, но опять же, если табуретка сделана плохо, тогда да, к нему прибегут опять, чтобы он ее там пересколотил заново. А если она сделана хорошо, то она и будет жить долгие годы, совершенно не нуждаясь вроде в своем авторе. И в этом одно из ключевых различий, которые как раз Шарих Даймуна там отмечает между человеческим творением и божественным творением. Так вот, даже в этом творении, даже в этом виде творения, подчеркивает Ребе, на самом деле сила осуществляющего, она присутствует в осуществленном неизбежным образом. И приводит по этому поводу цитату. Вот откуда цитата почему-то я не вижу. Но это не из Шарих Даймуна, это откуда со стороны. Каиду Абарава Магид, как известно относительно мизерического магии, да, Шиомар Бефиру Шалмаши Гикелам Липоэла Кли Метоиха Кли Хулу, который заявил, что он заявил прямым текстом, что он узнал мастера по его сосуду. Ну и, в общем, это, наверное, самая очевидная вещь, там, почерк мастера, как мы говорим, там, почерк мастера виден в изготовленном им предмете. Ну вот, зачастую там большие специалисты могут отличить подлинник от подделки, или там копию от оригинала, подлинник от подделки, могут усмотреть, попробовать предположить, кто автор там какого-нибудь скульптурного произведения или какой-нибудь архитектурной постройки, несмотря на то, что сведения об этом были утрачены, там, ну и так далее. То есть нечто от мастера, оно заключено в его произведении, в его творческом произведении. Вот видите, мизерический магид, вот он. А, это Шара Имуна. А, это Шара Имуна, Софперекс Ковзайн. Это книга Митла Ребе, где он об этом говорит. То есть, получается, да, так вот, мизерический магид был бы потрясающим экспертом художественных произведений, потому что вот по свидетельству Митла Ребе, которая основывается на заявлении Мезричи Магида, он в буквальном смысле увидел мастера внутри этого произведения. То есть, ну вот, способен был опознать, и, наверное, и о чем нам это свидетельствует, что некая часть мастера, она присутствует в произведении. Декалахаскам вихам, майса ваэо исашумай ворос. Понятно, что если это так, даже в творении ейш-ми-ейш, то тем более это актуально для деяния Всевышнего, который делает небеса и землю, шигу ейш ми айн, то есть для творения ейш из айн, шецорих ли из коях апоэль бы нифль томит ла хаисы были кайми, для которого необходимо, чтобы сила действующего, она присутствовала постоянно в этом, в том, что она осуществила, оживляя его и наделяя его существованием. Как мы только что процитировали, как сказано было только что в цитате из Шарих Даймуна. В данном случае это вот такая ремарка со стороны нашего Ребе. Честно говоря, для меня здесь, да, многое нуждается в доработке и додумывании. Сейчас я пока не вполне ясно улавливаю, где здесь вот этот Калвы Хоймер, который предлагает Ребе сделать. Если в творении ейш-ми-ейш присутствует сила Творца, вот этого человеческого Творца, человека, сотворившего предмет, то тем более она обязана присутствовать. Дело в том, что почему для меня это, проясню мой вопрос,
ответа, к сожалению, не смогу дать, поэтому, может, и не надо и вопрос прояснять, но мне так кажется честнее. Потому что в творении «ейш-ми-ейш» человеческая сила, присутствуя в предмете, не наделяет его существованием, не делает его, не продлевает его дни, как бы. То есть, вообще не влияет на его... То есть, это вот почерк Творца именно. Он присутствует неизбежно там, и мы можем сказать, ну и тем более сила, творческая сила Всевышнего присутствует в творении. Да, здесь можно провести такую параллель. Но мы-то здесь вроде как хотим провести параллель, позволяющую понять, вернее, даже не параллель, а экстраполировать невозможность существования предмета без этой творческой силы. То, что эта творческая сила, она обязана присутствовать, чтобы предмет не исчез. И вот этой параллели, вернее, этой возможности экстраполяции я не вижу. А вот по ходу того, как я это проговаривал, я подумал, что, может быть, действительно имеется в виду локальная такая идея, что сила действующая, она присутствует в том, что она осуществляет. Может быть, просто это вот действительно локальный, это сам этот факт, что эта сила неизбежно присутствует в любом фрагменте творения. Ну, тогда да, тогда все нормально работает. Может быть, и даже скорее всего это имелось в виду. Тогда все получается правильно. То есть, если она присутствует даже в творении «ейш-ми-ейш», тем более она присутствует в творении «ейш-ми-айн». Так, ну, пытаемся двигаться дальше. «Иньян налы юйсер бегилы алев гу». Более высокая идея в раскрытии этого алефа. «Иньян далев милошен улпана велимуд». Как мы и предположили выше, Рэба последовательно перебирает вот эти вот три уровня. Первый разобрали. Более высокий уровень – это алеф от слова «ульпана валимут», а слово «учеба», «ульпан», «алефха хохма», «алефха бино». То есть, обучу тебя, приводилась выше цитата, обучу тебя хохме, обучу тебя бине. «Гилэ лэкус бигиула амитис ваашлейма, и енойса валькинес лэкус биврия алуфэй шелейлам». То есть, в будущем раскрытие божественности – которое вот нужно для того, чтобы алеф осуществил из гойлы геулу, будет выходить за рамки алуфа и шелейлам, коэха поэль бы нифаль, за рамки господина этого мира, то есть вот этой силы, действующей в том, что она осуществляет, будет подразумевать раскрытие божественности дополнительное к этому. Гамалы кушали майлам мяэйлам канал, то есть подразумевать раскрытие божественности, которое выше, одевающийся в мироздание, как уже сообщалось выше, и мы с вами проговаривали эту тему, если я правильно помню, достаточно подробно, поясняя, что идея вот хохмы и бины, как божественного замысла, она воплощается в мироздании в текущем только опосредованно, через речь. А сами хохмы и бина, они остаются как бы за кадром. «Шезе боми алев бифхина смойхин хохмава бина» – это проходит через алев, то есть вот эта вот тема, этот срез. Это алев в аспекте разума, хохма и бина, шелимайла миамидейс, который выше, разум, который выше, и алев, и разум, который выше, чем эмоциональные качества, шемехем найсаэйлам, которыми творится, вернее, здесь используют оборот, из которых творится мир. Ойлам хесед ебоне, и, как сказано в Дилем, мир творится хеседом. Сейчас эту мысль опять доведем до конца, и потом побежим по ссылкам. Увэми юхат, а в особенности, арейза нифаль альидей гилуатейра, это осуществляется раскрытием Торы, шемизгалис лахара геуда, которая раскрывается вслед за геудой, вслед за освобождением. «Де алпаим шона кодма тойра лейлом, алпаим гаммилошна алевхо, алевхо хохма, алевхо бино». Торой, которая, то есть после наступления освобождения, вот это первая ступень наступления освобождения, раскрытие алуфа и шелейлом, это уже освобождение. Потом наступает, насколько я понимаю, следующий этап, когда раскрывается нечто большее. Это вот раскрытие Торы, дополнительное к тому, что было на протяжении всей человеческой истории, раскрытие Торы, которое следует за вот этим, назовем его, минимальным базовым освобождением. А Тора, между прочим, она, как высказываются наши мудрецы, была дана за 2000 лет до сотворения мира. Ну и общеизвестно, поскольку на каждой бар-мицве этот маймер произносится и пересказывается, это вот сама эта формулировка «за 2000 лет до сотворения мира» она представляется не вполне корректной, потому что мир – это сотворение времени в частности, а следовательно, до сотворения мира какие 2000 лет. Сам институт времени отсутствовал, как же можно говорить о 2000 лет. И эти 2000 лет – это определенный, ну, в самом простом смысле, это просто предшествование Торы миру во вневременном плане, как причинно-следственно. И с другой стороны, если более детализировать более, то это вот как раз есть выражение этого оборота «алефхо хохма, алефхо бино», а «алефхо хохма» от слова «алеф хохма» – «тысяча хохмы», «алеф», она же «элеф» – «тысяча», а «алефхо хохма» – это «тысяча за хохму», «тысяча за бину». То есть, вот это вот есть 2000 лет, на которые Тора предшествовала миру. Отправляемся в ссылки. Первая из них – это 59-я ссылка, где Рэбе отправляет нас в «Ойратейро». Маймурим Цемах Цедека на недельную главу Товой в таком-то месте. И смотри также Сефер Арахим Хабад, книга, которая многократно здесь нами в ссылках встречалась, Рэбе ссылается на такую вот хабадскую энциклопедию, которую начал составлять Рав Юэль Кан. Пинуах расшифровывает эти ссылки. Ойратейра Цемах Цедек. Алуф и Шелейлам. Господин этого мира. Пируш алуф кипеле гайну хохма ило алефхо хохма. Следует объяснить слово алуф как пеле, но в данном случае он под пеле подразумевает хохма илое, высшую хохму, как на нее намекается словами алефхо хохма, высшую бину, наверное, как на нее намекается алефхо бина, в канал, и, как говорилось выше, ну, что там выше говорилось, туда надо лезть, в алуф райнуши микабл пхинас мипхинас пэла. Значит, что это за алуф эйшелейлом? Алуф эйшелейлом – это тот, кто принимает от пэла. Ну, наверное, здесь до кучи можно попробовать поэксплуатировать образ печати выпуклой, которая дает вдавленное изображение. И поэтому алуф – это пэлэ наоборот, значит, пэлэ отпечатывается в алуф. Везеуа вова нойсов, и в этом заключается смысл добавления в слово алуф, помимо букв слова пэлэ, вова, который буквы вов, которая намекает на привлечение и восприятие сверху вниз, как бы, да, юд, который протянут сверху вниз. Микабл мипхинас юд кей аникра пэлэ. То есть, это начало, которое получает от Юд-Кей, Вов получает от Юд-Кей, четырехбуквенное имя Всевышнего, состоит из четырех букв, Юд-Кей, Вов-Кей. Юд-Кей, Вов, значит, от Юд-Кей, который называется Пэлэ, а надо сказать, что Юд-Кей намекает на Хохму и Бину, получает Вов и проливается в результате этого Алуфа, Ваз Никера Алуф, и тогда называется Алуф. Купюра. «Вегиней лосит ловей ксив». И относительно будущих времен сказано «Цадик катом рифрах кэрэз рванон изге». В Дилем говорится «Праведник, как финиковая пальма расцветет, как эрез ливанский, ливанонский усилится». Хулу. «Лихагит киёш равая пируш» для того, чтобы сообщить, что прям Бог. Или праведен Бог, в зависимости от контекста. Пируш, что имеется в виду? Деоис, вов, дешемавай, никра эрес. Вот этот самый эрес, вызывая, наверное, раздражение у кого-нибудь, я эрес не перевел как кедр. Ну, потому что это не кедр, потому что это эрес. Так вот, тем не менее, это какое-то могучее дерево. Цадик, который уподобится этому могучему дереву в будущем, вот он усилится. На это могучее дерево намекает буква «Вов» имени Авая, сообщает Цемах Цедек. Как известно, «Миэйн эц эрес», то есть оно подобно дереву эрес, «Вов», ну, понятно, конструкция буквы «Вов», подобно дереву, наверное, действительно.
Эрес вейзо, как мейн эц эрес вейзоев. Как говорится, эйц эрес вейзоев, которые были необходимы для очищения больного царас. Щепочка из дерева эрес и кусочек эзова, самой маленькой травки или мха. Увельваноин изге, так вот, эрец бельваноин изгеш, и ебевхинос мадригес ойс юд пхинос ловина элен, то есть, что этот вов, он в будущем поднимется до аспекта юд, аспекта высшего белка, амвурбмокемахр, как объясняется в другом месте, валиды изэки йошаравае, благодаря тому, что прям Бог, ройцеломерши ебевхинос мадрига ахас, вов кей, к мой юд кей. То есть, что значит «йошар авая» выровняется, как бы, наверное, здесь надо перевести как «выровняется авая». В будущем аспект нижних букв «вов кей», началом которых является «вов», вот этот самый «эрес», сравняется с «ют кей». То есть, проще говоря, раскроется внизу на уровне вот того, на уровне осуществления мироздания, сравняется на уровне осуществления «вовом», заключительной буквы «гей», произойдет раскрытие «ют кей» высших. Ну, это такая базовая идея, что произойдет устранение субъективного разрыва между первыми и последними двумя буквами имени. Ну, и это будет вот реализация освобождения. Так в чем тут идея? В частности, в том, и здесь нас интересует именно то, что произойдет раскрытие аспектов «ют кей» на уровне «вов кей», то есть произойдет раскрытие в мироздании хохмы и бины, которые первоначально, они вот пролитие пэлэ через алэфха хохма, алэфха бина, внутрь вот этого вов эреза, который тогда он прорастет, усилится в Ливаноне. Так, ну кто понял, тот понял. На самом деле очень содержательный отрывок. Боюсь, что со слуха он вообще не воспринимаем. И если его изучать всерьез, то займет достаточно много времени. Но каким-то невероятным образом достаточно понятный, тем не менее, на мой вкус. И дальше Сефер Арахим Хабад в таком-то месте. Иньоном шельштей пхина сейле шебе алев. Идея двух этих аспектов в букве алев. А инин да алуф и шель эйлом. С одной стороны, идея алуф и шель эйлом выделяет составитель. То есть Рав Юрикан выделяет слово эйлом. Вот этого аспекта эйлом. Вераинин де пеле. И идею пеле. Вот это буквы развернутые наоборот. Шенайлеу муфлами мкейр рейлейломис, которая, что означает, между ними вроде принципиальная разница есть. С одной стороны, это алуф ишель эйлом, то есть божественность, как она сопряжена с миром, как бы, как она связана с миром, она властвует именно над миром. А с другой стороны, та же буква указывает на аспект пэла, которая поднята и муфло, от слова муфло, отстранено совершенно от того, чтобы быть даже источником для миров. И не кадмойни шлейлем, даже, вот это, кстати говоря, я не знаю в скобочках, что он имеет в виду, отстранено от того, чтобы быть кадмойни шлейлем, или является таки кадмойни шлейлем, то есть предшествует мирам, не сочетаясь с ними образом источник следствия. Бейнин, значит, на уровне сферы, бейнина сферы. Шойреша невроя масхель миамидейс. Корень творений начинается с мидейс, с эмоциональных качеств. Машенкина мойхен генли майла мишойреша невроем, что не так в мойхен, что не так применительно к аспектам разума, которые выше того, чтобы быть источником для творений. Камамер Рабесейну, Алпайм Шонах, Кумкодма Турила Эйлам, в соответствии с указами мудрецов, 2000 лет на 2000 лет предшествовал Тора миру. Ша Алпайм Шонах, Шикоя Ала Мойхин, Хохма Вебина, вот эти 2000 лет, которые указывают на Хохма и Бина, Гэмли Майлами Пхинас Мокер Лейлам, они выше того, чтобы быть источником для мира. То есть кодму лейлам. Ну, отсюда понятно, что кадмой нишлейлам имеет в виду такой отрыв при том, что при предшествовании. Вот так вот. Стало понятно в начале этой цитаты. То есть хохма и бина — это и есть то место, которое предшествует тому, чтобы становиться источником для мироздания, уже оторвано от мироздания, уже относится к области кадмойный шлейлам, то есть вот коидам айлам, кодму ли эйлам, велахен маша алиф гуэсис пэлэ, и по этой причине то, что алиф представляет собой буквы слова пэлэ, инин кадмойный шлейлам, то есть идея предшествующего миру, кои ала мойхин, указывает на мойхин. В данной интерпретации, кстати, мы, между прочим, разделили между пэлэ и алефхо хохма, алефхо бина. Для нас, очевидно, в наших рассуждениях принципиально большая детализация. Ну вот здесь он сливает это вместе, или, по крайней мере, вот в этом фрагменте рассуждений описывает это как одно. Так вот, пэлэ относится к мойхин, ве инин алуф и шелейлам хубэ мидейс, а аспект алуф и шелейлам относится именно к мидейс, именно к аспекту эмоций. Ну, становится, на самом деле, поступенчатость понятна. То есть, алуф и шилейлам, вот эти три ступени, алуф и шилейлам, алеф хохохма, алеф хабино и пэлэ в наших рассуждениях выше, это, ну, с большой дозой долей вероятности, вплоть до очевидности, это мидейс, сехал и кесар. И там, и родсон, предположим. 60-я сноска. На первый взгляд, должна была бы быть просто отсылкой к Дилем стиха «Ойлам хесед ибоне» – «Мир выстраивается хеседом», но отсылает нас также к Сефер Майморим Товшин Хес, то есть к книге Майморим предыдущего Рэба, в таком-то месте, откуда Пинуах приводит крошечную цитату «Ойлам хесед ибоне пируш» – «Мир выстраивается хеседом», в чем смысл данного тезиса, бигдейши и завы и ломы зеру алидей мидзахеса, для того, чтобы миры выстроились, для этого необходим, это осуществляется благодаря качеству хесед шигу озель им кулгу йоймен, которые следуют вместе с другими эмоциональными качествами. Смотри, Ликут и Тейра в таком-то месте. Что имеется в виду? Ну, в общем плане, когда речь заходит о связи эмоциональных качеств божественных, именно аспектов мидейс сотворения мира, то всегда поминается известное толкование, согласно которому каждый из дней недели, каждый из будних дней соответствует одному из эмоциональных качеств. Таким образом, воскресенье соответствует хесед, понедельник – гвори и так далее. Хесед, гвора, тиферес, нецы, год, есот. Ну и дальше наступает черед Малхуса, это Шаббас, это совершенно особая структура. Так вот, каждый день творения происходило под эгидой одного из качеств. То есть, скажем, в понедельник под эгидой Гвуры и так далее. Сейчас как раз мы будем с этой темой знакомиться дополнительно во время праздника Сукес в ближайшем будущем. Там немножко под другим углом, но с похожей темой. Ну вот, недельный цикл. Недельный цикл подразумевает чередование всех эмоциональных качеств, и именно эмоциональных качеств, а не аспектов разума. При этом, почему Рэбе ссылается на Ойлам Хесед и Боне? Потому что Хесед является тем качеством, которое присутствует каждый день недели вместе с тем качеством ключевым, которая в этот день заступает на службу, как бы. На самом деле, в определенном смысле, наверное, можно сказать, что каждый день творение осуществлялось всеми качествами, просто одно было выделено и обязательно присутствовал с выделенностью, очевидно, наверное, так. Качество хесед, которое является ключевым относительно творения в целом. Во всяком случае, ну вот, это надо, наверное, понимать, но во всяком случае, Рэбе ссылается на это и уточняет это. Когда речь идет о том, что мир творится эмоциями, а приводит для этого аргумент «Ойлам хесед ебоне». И, наконец, «Алпаим шона кодматуэр лейлам» Рэбе отсылает нас аж к 35-й сноске, то есть в прежние уроки, но сейчас мы повторять ее не будем, а заключительная фраза «Алпаим гам милошина алевхо хохмо». А алевхо, алевхо хохма, алевхо бина, Рэбе ссылается на Ликут и Тейра в таком-то месте. гемших вегехрим, то есть на маймер Алтер-Ребе, на маймер Ребе Маараш и на Сефер Амор Товшенхес, на тот же самый маймер и то же самое место из майморим предыдущего Ребе. Пинуах почему-то расшифровывает только две ссылки. Ссылку на Ликут и Тейра почему-то он не приводит. Ну, возможно, она дублируется последующими источниками или приводится внутри последующих источников. Окей. Ну, на первый взгляд, идея уже проговоренная столько раз, что вроде она должна бы даже запомниться наизусть где-то. А если учесть и достаточно частое повторение этой идеи на бар-мицвах, то, ну, в общем, она в голове где-то должна была засесть. Вот Алпаем 2000, 2000 лет предшествовало Тора миру, 2000 – это тоже от слова «алефхо», «алефхо хохма», «алефхо бин». «Гемших вехрим тофрей шламит алеф», «гемших ребе Маараш», если я не ошибаюсь. А вот и ошибаюсь. «Гемших ребе Рашаба». Окей. «Алпаем шоны кодма тойра лейном». На 2000 лет предшествовало Тора миру. «Пируш кодма эйны безман». Смысл вот этого предшествия, он не может быть временным. Шарейзехоя койдемши нивроэйлом, поскольку это было, речь идет о том, что происходило до сотворения мира, то есть до сотворения пхинасмоким, лойгоязман, гамкент, когда не существовало пространство и время тоже не существовало. Шарейзман, умоким шнейгем мехудошим вриосом шове кеэхот, потому что пространство и время оба представляют собой хидуш, то есть они были осуществлены как нечто новое, не существовавшее прежде, и были сотворены в этом смысле одновременно. Элеинин алпаем шона акавонагу, а что же тогда, на что же указывает алпаем шона? Вот этот оборот, ну, понятно, тогда это метафора, и что она означает? Акавонагу алпхинас алефхо хохма алефхо бина, имеет в виду она, вот это вот алефхо хохма, научу тебя хохме, научу тебя бине, где алефхо следует понимать от слова алеф, от слова элеф, простите, тысяча. Алефхо хохма алефхо бина вникра алпаим шона, и называется она 2000 лет, вот это вот предшествие, в кавычках теперь, предшествование, Алшем Азман, а Нивро Ахарках, в связи со временем, то есть можно было тогда сказать, на 2000 километров предшествовало Тора мира, почему нет, с тем же успехом, почему это предшествование связывается именно со временем, которое было сотворено позже, Гуалпаим, Кимиспар Агаалпаим Бехохмо, Шеехидеис бемалхус, ваасириес безо. Потому что, почему связывается со временем? Потому что число тысячи связывается с хохмой, подобно тому, как единицы связаны с аспектом малхус, а десятки связаны с аспектом зо, умеис бевина, а сотни связаны с биной. А тысячи, следуя этой закономерности, связаны с хохмой. У Маши Косов, честно говоря, не понял, как отсюда следует вот это избрание именно времени. Именно времени в качестве меры этих 2000. То есть, проще говоря, из этих рассуждений получается, что вроде бы как надо было сказать, кстати говоря, и почему бина тогда тоже в тысячах выражается. То есть, тысяча от хохмы и тысяча от бины же, если тысяча от хохмы связана с тем, что единицы в малхус и так далее, поэтому тысячи в хохме, сотни в бине, не, в общем, аргумент непонятен, ну, естественно, я тут просто что-то недопонимаю, по всей видимости. Кемиспар, так, «Умаши косов гам негита бина эл...» О, а тут, оказывается, продолжение, объяснение в продолжении. Маши косу гам негидабина элевшона, а почему написано относительно бины тоже тысячи лет? И пхинас вехохом вехакем бивино. А это потому, что речь здесь идет о бине, как она родственна хохме, как сказано, и хакем хахмись биной. Шезеу гамкин хохма, что это как определенная отрасль хохмы к маши косу бьюр Кол зебе моке махер, очевидная опечатка, дезе. Кол зебе моке махер. Как объясняется это в другом месте. Вы немца, ну, все равно я не понял. Теперь тогда понятно, почему про бину тоже как про тысячу, потому что здесь под биной подразумевается нечто родственное хохме, как бы некое такое вот специфическое воплощение хохмы. Но почему речь именно о времени, что вроде было поставлено во главу угла, я не разобрался. Венимца кипируш кодма губи майлоу мадрейга. Получается, что предшествование здесь подразумевает предшествование по достоинству, по ступени шепхина самойх нгамли майлоу мадрейга гавоя бейса. То есть имеется в виду, что хохма, она на аспекты разума стоят на уровне и ступени более высоком. Бьейсер сейс, бьейсер рейс, алпхина сам едес над эмоциональными качествами. Ну и вот, как мы выше проговаривали подробно, таким образом предшествуют миру, не воплощены в мире в штатном порядке, даже в порядке геульном. То есть, когда уже мидес раскрываются в мире, они могут быть там не воплощены. Дальше маймар предыдущего рэбе, Товшинхэс. А Тора кодмелейлам лиески райсами хохман навкес. Тора предшествует миру, поскольку Тора следует из хохмы. Райсами хохман навкес, сказали наши мудрецы, райса исходит из хохмы. Шиинин пхина самойхин эйнам шайохим лейлом из клол. Аспект мойхин не имеет никакого отношения к мирам. Вегам кшилой еишли миле ашпия дварсехал, а рейгу йохал лейшевы лигаскил асколес. Это понятно на примере, постоянно в данном случае эксплуатируемом, эмоции с необходимостью направлены на другого человека. То есть эмоции — это выход из себя, это средство коммуникации, это средство проявления себя, скажем. В отличие от разума, который не нуждается в собеседнике, не нуждается, по большому счету, в каком-то раскрытии, воплощении. Это вот с эмоциональной точки зрения человеку хочет, его рвет пополам, он хочет поделиться своими открытиями, достижениями интеллектуальными. На самом деле, сам по себе разум, он, будучи абсолютно холодным, вот таким вот внутренним свойством, подразумевает возможность постижения такого автономного, не нуждающегося в зрителе. Человек может наедине сам с собой сидеть и постигать, там, получает это наслаждение, скажем. Машинкин бифхинасамидейс, что совсем по-другому с эмоциями. Алдерах мошлемидеса хесед, как то, например, качество хесед. Кшило ейшлемиле ашпия тоевы хесед, когда у человека... Когда, мне кажется, этот маймор мы учили с вами в Ковид с Майморем, уж очень похоже, хотя, в принципе, возможно, что это та же мысль просто повторяется. Когда у человека нет некому оказать добро, то есть вот он обладатель хесада, и ему очень хочется оказать кому-то добро, а вот нет того человека, которому он мог бы оказать добро, сделать ему хесад. А рейботль кола мидок векелой гоя клол, и тогда вот это качество, оно деактуализируется, оно исчезает, как будто его не было, потому что без приложения оно невозможно, оно не актуально, вот деактуализируется, в смысле перестает быть актуальным. И как мы находим применительно к Аврому, о котором написано в главе Ваейра, в самом начале, там описывается ситуация, когда Аврома Авину, после того, как он только что обрезался, плохо себя чувствовал, и вот в день, когда наибольшая боль постигает человека после обрезания, вот он, значит, сидел у входа в шатер, а день был очень жарким, сообщает нам Тора. А зачем же он тогда сидел у входа в шатер, и когда настолько жарок был день, лежал бы себе где-нибудь в тенечке и, ну, потихонечку поправлялся от перенесенного им мучения. Так сообщает нам Тора, что он ожидал гостей. Шиинин, Маши, Йоши, Валапесах, что то, что он сидел у входа в шатер, у Кшихипеса, Махар, Ахар Иврим Вишовим, потому что он высматривал путников, которые там, с его точки зрения, должны бы проходить. Бегдейши Елэлэ Милашпи Ахэсэд. Почему? Потому что его основная жизненная задача, как он ее видел, ну и правильно видел, заключалась в том, чтобы распространять божественность в мире, а для этой цели ему нужны были люди, которым он мог бы оказать, хесед и в материальном плане, там, накормить их, напоить, спать, уложить, и также в духовном плане, то есть объяснить им что-то, пролить им что-то из знания о божественности, которой он являлся тогда на тот момент, ну, в общем, уникальным носителем. Кебилти амикабер мимисабет кол пиулеса машпия хулю. Так вот, поскольку он тогда был совершенно, ну, как бы не нужен, вот Авраам исчезал как проявление хеседа божественного в результате того, что некому было его навестить. А почему некому было навестить? А потому что и некому, соответственно, ему было проявить этот божественный хесед, а потому что Всевышний специально хотел, чтобы он полежал спокойно и затеял день вот такой жаркий, что никто в путь не вышел, а все отсиживались там где-то далеко от поста Аврома Вину, отсиживались и не боялись выйти в путь по такой жарище. Ну и, в общем, в результате Всевышнему пришлось явить ему ангелов в образе путников для того, чтобы Аврома Вину было куда применить этот самый хесед. Так вот, на этом примере мы видим, что когда хесед неприменим, то просто, ну вот он теряет всякий смысл, он исчезает. Валдер за юмен ли майло, подобно этому понятно, свыше дихсив за хэр хамехо сдэху кимейлам эмо, как сказано, помни милосердие твое, или там вспомни, наверное, так лучше, вспомни милосердие твое и доброту твою, ибо из века они, ну вот, ибо из мира они, то есть вспомни свой рахамим, оно же качество тиферес, вспомни свой хесед, оно же качество хесед, одноименное качество, ибо они из мира, шипхина с рахамим хасодим за ушайохим лейломис, то есть рахамим, хесед, тиферес, хесед, эмоциональные качества, они относятся к мирам. Купюра. А волми пхина самойхин лой нимшек мбеврия эйлам, но от Мойхин не осуществлялось сотворение мира. Вагам киомру рабисейну басур басура дворим мабора кошбуру илом и бихов мы витвуну видас. И несмотря на то, что мудрецы сказали, Сефер Яцира, кажется, ссылки здесь нет, 10 вещами сотворил Святой Благословен его мир, и в эти 10 вещей, помимо 7 эмоциональных качеств, входят также хохма, твуна и дас, то есть хохма, бина и дас. Дальше купюра опять. Микол моким машинимших бемидис, урак пхинас мохинши бемидис. То есть, ну и в нашей обычной схеме осуществления задействован разум, то есть разум как замысел мироздания, он же присутствует неизбежно в реализации мидейс, и вот что через мидейс транслируется именно, ну вот задумано было вот так, и мидейс это осуществляют. Нельзя сказать, что разум здесь стоит совсем особняком. Но дело в том, что здесь мы говорим о разуме, который выходит за рамки вот такого отношения, то есть за рамки того, что одевается в мидейс. А когда, предположительно, в Сефер Цири говорится о том, что мир был сотворен 10 качествами, в том числе хохма, бина и дас, то имеется в виду именно мойхин, как они одеваются в мидес и проявляются через мидес. А волой пхинас мойхин бэцем, но не существо разума. А волой райсами хохма навкес, но Тора исходит из таки существа хохма, я так понимаю, выходит и из самой хохмы, лахен алпаем шона кодматур лейлом, поэтому она предшествует миру именно вот совсем с другой ступени берется, за 2000 лет до мира. Везе уинин алевха хохма алевха бина, в этом заключается идея алевха хохма алевха бина, шерем пхина смойхин, это указание на аспект разума, на аспекты разума, гэм кодму лейлом, которые предшествовали миру, шегу пхина смидейс, который мир, имеется в виду сам по себе аспект эмоций, аспект мидис, связан с ними по существу. Везеу алпаим хулю, алпаим гулошен алефхо. И в этом заключается идея алпаим, то есть 2000, вот от слова алефхо, в смысле по алифу на каждую. Алиф хохмы, алиф бины. На этом мы сегодня остановимся, и следующую ступень будем оставим на сладкое.